Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 октября, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, обсуждаем главные темы этого дня, следим, что появляется на лентах информационных агентств и пытаемся понять, что происходит на московских дорогах благодаря Яндексу. Яндекс прямо сейчас оценивает ситуацию уже в 6 баллов. Видимо, дальше будет тяжелый вечер. Ну, во всяком случае, пока самый тяжелый на этой рабочей неделе. Уже сейчас в 16 часов в городе шестибальные пробки. Что еще? Перспективы выглядят по Яндексу следующим образом. 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и в 7 вечера восьмибальные пробки. Насколько я помню, в этом, вот на этой неделе восьмибальных пробок нам еще не обещали. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, Меркель уверена, что нового канцлера в Германии изберут быстрее, чем после выборов в 2017 году. Депутат Рады Украины поздравил Владимира Путина с днем рождения словами мастера Йоды. Пензенский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса в регионе, но для ряда категорий населения это все вот только что появившиеся сообщения агентства РИА Новости. Агентство ТАСС в эти минуты цитирует Марию Захарову, которая сообщает: Лавров 14 октября примет участие в заседании глав Министерства иностранных дел СНГ. В Минске это будет проходить. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Власти Москвы выделяют еще 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Первая тема. А вторая тема. В России рухнули продажи автомобилей. По опубликованным сегодня данным, эти самые продажи упали на 22,6%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Власти Москвы выделили 500 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Средства собираются выплачивать в виде грантов и субсидий. Сергей Собянин у себя на странице ВКонтакте написал: «Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа». По данным московского мэра, в этом году одобрили почти 1500 заявок на общую сумму более чем в 1,5 миллиарда рублей. Представители мэрии сегодня и более серьезные цифры называли. Из этих средств предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам или покупку оборудования. Довольно серьезные деньги для многих не таких больших, как Москва, городов. Это вообще наверняка годовые бюджеты. А здесь только на поддержку бизнеса. Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, во-первых, сегодня уже сказали, миллиарды уже выделены и выданы, а теперь еще дополнительно 500 миллионов. Насколько серьезно помогает реально бизнесу эти деньги?
Ну, конечно, для московского бизнеса 500 миллионов – это маленькая сумма, существенно маленькая. У нас огромное количество предприятий, это больше 2 миллионов МСП. Даже если разделить то и всем раздать, то это будет незначительная сумма. Тем более гранты и субсидии адресные, они выделяются далеко не всем. На них надо стоять в очереди, на них нужно подавать огромное количество бумаг. Ну и фактически бизнес, как правило, этим не занимается, ввиду того, что помощь несущественна, а трудозатраты и время затраты, они существенны. Проще заработать эти деньги, нежели у кого-то просить.
Если проще заработать деньги, чем у кого-то просить, это цитата из того, что вы только что сказали, то получается, что ситуация в экономике не так сложна, как об этом часто говорят.
Ну, дело в том, что все, кто остались живы после всех этих волн и перетрубации, они уже привыкли к тем условиям, которые диктует нам реальность. И, по сути, да, тяжело, да, прибыли меньше, многие работают в ноль, но работают, и те, кто остались, смотрят в будущее с надеждой.
Вот эти 15 359 заявок, которые одобрены властями на общую сумму в свыше 1,7 миллиарда рублей, ну вот в вашем окружении есть люди, которые эти деньги получили, насколько это все-таки легко, и главное, насколько легко потом отчитаться, ведь наверняка и это нужно будет делать.
Ну, действительно, и часть моих бизнесов подавала на субсидии и получала их в виде зарплатных проектов, когда, если ты не сокращаешь штат, то тебе дают возможность из расчета 12 тысяч рублей получить на человека деньги, да, в пользу оплаты, на счет оплаты рабочей силы. Да, мы это получали, но у нас эти деньги потом списали, поскольку мы как-то в отчетности неправильно показали одного сотрудника, а в суде объяснять, что это была субсидия и что мы правильно создавали, мы не стали, поскольку это полтора года. Мы воспользовались, но вернуть пришлось. Но многие мои знакомые, у кого получилось все нормально сдать и отчетность нормально сдать, у них эти деньги действительно безвозмездно зачлись, и они их получили беспроцентно.
Ну и еще одно. Вы вот с самого начала сказали, что эти 500 миллионов, это не очень заметно, учитывая масштабы, пусть даже мелкого и среднего, но все-таки московского бизнеса. А вот насколько это маловато будет? В десятки раз нужно больше денег? Или чуть-чуть не хватает, и тогда бы это досталось всем?
Ну вот представьте, что вот, я там владелец трех компаний малого бизнеса. У меня работает там почти 150 человек сейчас. Выплатить зарплату раз в месяц всем — это более 10 миллионов рублей. Естественно, в период, когда ничего не работает и выручек нету, эти деньги платятся из фондов компании, а иногда берутся в кредит, а иногда берутся из личных средств. Это я лишь одна компания. Таких, как я, компаний сотня тысяч в Москве. Естественно, ну что такое 500 миллионов,
если... То есть надо в разы больше?
Не то что в разы, а в сотни раз больше.
Спасибо. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Не понимает правительство Артем. Наш постоянный слушатель пишет: с одной стороны, даем какие-то маскировочные деньги в виде субсидий, но с другой стороны, повышается ставка рефинансирования, то есть заемные деньги становятся все дороже. Да и старая тема с признанием договорных обязательств компании форс-мажором развитие так и не получило. В общем, с точки зрения Артема, это не помощь, а показуха. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Да, вот по поводу помощи московского правительства. Ну вот, хочу вам сказать вот на наш пример, на нашей компании. Мы арендуем помещение у московского правительства, департамента имущества города. Когда только пандемия начиналась, господин Собянин обещал, говорит, все, кто арендует у московского правительства имущество, будет дана скидка и послабления какие-то. Ну, никаких скидок мы не увидели, к сожалению, да. Хотя закрывались по просьбе правительства, да, как требовал закон, аренду оплачивали в полном объеме, даже когда были закрыты. Это первый момент. Второй момент, после того, как все это прошло, подняли цену на 5% в департамент имущества города. В общем, какой-то помощи ждать от нашего правительства, наверное, не приходит.
Еще раз, а вот эти деньги, которые выделяются на поддержку, вы даже не претендовали на них?
Мы попытались на них претендовать, но нам сказали, есть списки, которые мы...
Вы были не в том списке, понятно. Спасибо. 7373948, там были особо пострадавшие отрасли народного хозяйства. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день,
да,
Михаил. Московская область. Действительно, хуже дезинформации только открытая ложь. Вот действительно, правильно сказал человек. Только двумя механизмами. Снижением арендной платы, которая полностью находится в зависимости от Собянина, так, и ставкой рефинансирования можно было как-то хоть что-то поддержать всех сразу. Но этого не делается. Дается 500 миллионов, из которых 90% уйдут, да вы даже не поймете куда. А другой рукой повышается, и не даются льготы по аренде вообще никаких, никому. Повышается ставка рефинансирования, но самое главное...
Подождите, как мэрия может на частную аренду влиять?
Конечно, может. Вы знаете, сколько площадей аренды, сколько арендных площадей, огромное количество, является участниками именно мэрии. О чем вы говорите?
Нет, я как раз говорю о том, что есть и не участники. То есть это есть не муниципальные площадки.
Это огромное количество площадей, где мэрия могла бы сделать элементарно.
Подождите. То есть и если бы мэрия сделала это элементарно на своих площадях, другие были вынуждены бы делать так же.
Ну вы знаете, что было бы другое? Дело не в этом.
Дело в том, что это
универсальные методы, которые везде всегда происходят. А с другой стороны, даются большие деньги, не 500 миллионов. Но самое смешное в другом. И на фоне всего этого, на всех на глазах у нас, у меня, у вас. Мы видим бюджет Российской Федерации, как сверто, ну, как он формируется сейчас. Это же цирк просто.
Понятно, это хорошо. Цирк так цирк, ну зачем тогда об этом говорить? Просто вы говорите одну вещь, и тут же начинаете говорить про другое. Независимых частников в Москве нет. Уверен, банк 13-й, и рычаги на них есть. Ну, в том смысле, что надо было бы, правительство заставило бы даже частных владельцев территорий, площадей снизить арендные ставки. 7-3, 7-3, 94-8. 215-му-то кажется, что нужно запускать печатный станок и отпускать цены. Но если запускать печатный станок и отпускать цены, тогда рано или поздно, скорее рано, чем поздно, мы вернемся к теме, которая не нравится Артему уже сейчас, который говорит о том, что стоимость заемных денег вместе со ставкой рефинансирования увеличивается. 7-3, 7-3, 94-8.
Алло, алло.
Да, прошу.
Добрый день, меня Кирилл зовут. Я, так сказать, бизнесом давно занимаюсь. И памятую, когда кризис был в 2008 году, когда у нас еще, по-моему, Юрий Михайлович был. А что сделал Юрий Михайлович? Юрий Михайлович сделал ставку в годовую на все имущества, на аренду, да, для всех, кто арендует у города, 1000 рублей в год. Вот, понимаете, а знаете, что сделал Сергей Семенович, когда кризис бахнул? А он поднял ставку.
Только что нам говорили, что это не происходило, а произошло потом.
Нет, произошло практически сразу, и ставки выросли. И самое интересное, те, так сказать, компании, которым полагалась дополнительная льготная скидка, это такой узкий круг компаний, которые практически, ну, ни одна нормальная работающая компания, вот производственная, там еще какая-то, она туда
на не деньги, попала. Вот давайте все-таки по поводу денег, на вот эти, которые выделяются миллиарды на поддержку, вы на них претендовали или пытались претендовать?
Ну, конечно, претендовали, но мы не получили. Вот. Единственное, один раз мы получили помощь от банка коммерческого, ВТБ, по-моему, если не ошибаюсь. Мы подали заявку на грант и успешно там получили помощь, по-моему, если не ошибаюсь, там порядка 300 тысяч рублей. То есть мы описали, какая мы хорошая компания и так далее. Деньги, которые выделяются на правительство Москвы, да, там это настолько узкий спектр компаний, которые туда попадают, и попадают те компании, да, какие-то карманные.
Или ну, то есть те, вот которые... эти тысячи компаний, они все карманные?
Да,
потому понял. Что чиновники... Тысячи компаний, они все карманные. Хорошо, 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Алла, как мы знаем из ее сообщений, она не очень хорошо относится к бизнесу, и сейчас тоже пишет, наши бизнесмены, видимо, считают, что бизнес в капиталистической стране третьего мира – это сахар. Артем жалуется, что пришел налог на землю, и для населения ставка в 2020 году выросла... Артем, давайте так, не везде... В некоторых регионах, в данном случае, видимо, вы имеете в виду Московскую область, скидка действительно выросла, точнее, ставка на налог на землю и на имущество тоже выросла с 0,2% до 0,3% от кадастровой стоимости. С точки зрения Артема, это показывает отношение не только к бизнесу, но и ко всем людям. А 165-й пишет, ну как в этой теме без этого обойтись? То ли дело было при Советском Союзе, таких проблем не бывало.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати сказать, с 1 января 2021 года ставки арендной платы за недвижимое имущество, ну, чтобы кто не в курсе. Понимали, как все происходит. Так вот, арендная плата за недвижимое имущество, которое находится в имущественной казне Москвы по договорам аренды, была с учетом дефляции, с учетом индекса 1,05. Я не очень понимаю, видимо, коэффициент дефлятор, но индекс-то 1,05, то есть все-таки увеличивает эту самую аренду. Потом еще, по договорам аренды, которые без проведения торгов, срок которых не истек, 4750 рублей за квадратный метр в год, а по договорам аренды, заключенным без проведения торгов, срок которых истек, в 2021 году арендная плата устанавливалась по ставке, определенной в установленном порядке на основании заключения независимых оценщиков. Следующая тема для обсуждения. снижение рухнули продажи автомобилей в России на 22,6%. Всего в стране в сентябре этого года продано 119 400 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. И это за месяц, напомню, на 34 900 меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. Олег Масеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», к нам присоединяется. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
22,6%, если мы говорим об увеличении, действительно, наверное, можно говорить, рухнули продажи. А почему?
Ну, я бы все-таки не употреблял слово «рухнули», потому что нужно понимать, что мы сравниваем с месяцем прошлого года, когда еще не было такого дефицита автомобилей, и, соответственно, продажи были на более высоком уровне. Сейчас основная проблема – это нехватка автомобилей в дилерских сетях, связанная с глобальным кризисом производства автокомпонентов. Поэтому это не потребительская история, когда потребитель не идет и не покупает машины, а это история, когда продавец не может просто предложить автомобиль, чтобы потребитель мог купить его.
Это интересно, потому что нам говорят про сентябрь 2021 года, резкое снижение, но ведь, насколько я помню, большинство автопроизводителей так или иначе говорят о нормализации ситуации.
Нет, нормализации ситуации с автокомпонентами я пока не вижу. Более того, все крупнейшие производители автокомпонентов заявляют, что ситуация разрешится не раньше, чем через год. Поэтому нормализация, ну, она, конечно, мы не падаем в пропасть.
Ну да.
Ситуация с автокомпонентами не ухудшается, но она ни в коем случае, там не видно, чтобы было резкое улучшение.
Так это получается, что на ближайшие как минимум 12 месяцев нам стоит ожидать новых сообщений по поводу того, что продажи автомобилей продолжают падать?
Ну, смотрите, там в зависимости от месяца к месяцу ситуация будет меняться. То есть в целом в этом году, скорее всего, мы продадим машин больше, чем в прошлом. Вот. Но при этом вот сейчас дефицит существенный есть. Часть производителей говорит о том, что они смогут решить эту проблему к концу года, но я, честно говоря, не очень верю в это.
Когда спрос превышает предложение на рынке, в таких случаях обычно растут цены. Надо ли ожидать этого сейчас здесь, в России?
Цены, к сожалению, будут постепенно расти. Мы видим, что производители ежемесячно практически переписывают ценники. Вот, поэтому цены будут расти, но такого роста, как был в начале года, ну, я лично не ожидаю.
А почему?
Ну, потому что девальвацию прошлого года отыграли. Угу. И сейчас отыгрывается инфляция этого года. Вот, поэтому, ну, значительного роста подъема цен уже не должно быть. Плюс отыграли уже рост стоимости металла, отыграли рост стоимости транспортировки. Мы все знаем, что и металл очень сильно подорожал. И подорожала логистика. Единственное, что сейчас может давить, это вот ситуация с энергетическим сектором, которая может привести к росту, опять же, там, стоимости металла и других автокомпонентов. Но в цене машины это все-таки не 100% далеко. Прошу прощения. Uh-huh. Вот, поэтому изменение стоимости на автомобиль будет незначительно, если вдруг вот эта энергетическая вся история отыграет на стоимость металла, пластика и так далее.
Насколько прав Дмитрий, который пишет, что сейчас вообще лучше не покупать автомобиль, потому что дилеры, как он пишет, обнаглели и чуть ли не коврики за 200 тысяч продают как дополнительное оборудование?
Ну, смотрите, автомобиль, во-первых, надо покупать ровно тогда, когда он нужен, а не тогда, когда хочется или не хочется, потому что автомобиль не является инвестиционным товаром, и в любом случае это всегда потеря денег. Что касается обнаглевших дилеров, то ситуация следующая. ну, я не буду отрицать, что есть какие-то дилеры, которые ведут себя некорректно. Но в целом большинство дилеров ведет себя исходя из рыночной ситуации. Потребителей же не возмущало, когда они получали суперскидки, когда рынок был перезатарен автомобилями, и дилеры вынуждены были давать скидки. Никто же из потребителей не говорил, какие они, сволочи, скидки дают. Когда на рынке дефицит, это рыночная экономика. Спрос и предложение балансируются ценой.
Понятно, спасибо. С нами на связи Олег Масеев, был руководитель проекта «Автомаркетолог». Так вот, 7373948, телефон прямого эфира. Те, кто только что из автосалона, те, кто может как-то прокомментировать утверждение Дмитрия, который говорит, что лучше автомобиль сейчас не покупать, потому что там много дополнительного оборудования тебе навязывают. Не какие-то, а 90% дилеров так себя ведут, уверен Давид, 676-й. А Виталий пишет, что автомобиль сейчас, в принципе, становится недешевой игрушкой, ее же мало купить, ее надо заправить и где-то припарковать, то ли дело метро. Но, видите, не в каждом дворе еще есть станция метро, и это надо признать. Их, да, много. Но все-таки не в каждом дворе, и до некоторых станций порой приходится идти то 5, а то даже, может быть, ужас, 7 минут. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Но у меня такое ощущение, что автомобили еще поднимутся в цене, поэтому рекомендую сейчас покупать.
А ощущение на чем основано? Растут.
Ну, все эти дилеры говорят, что очень сильно подорожали комплектующие, запчасти, все остальное. Соответственно, сейчас те автомобили, которые производят, они еще некоторую часть работают на старых поставках, а новые поставки уже идут по новым ценам, особенно на следующий год, там вообще космические
ценники. Ой, слушайте, вот это вот следующие цены космические нам говорят каждый год. Спасибо. 7373948. А потом, когда 1 января наступает, ну, вроде что-то выросло, но вроде как не космически. Вы хотите заработать? Думаю, да. А дилеры на рынке что, рыжие, что ли, пишет Алексей Морозов. А Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что вот если сейчас идти в салон и попытаться купить автомобиль Renault Sandero, ждать придется 4 месяца. А что еще? Кэнди Бум, кстати, тоже, как и предыдущий слушатель, пишет, что он автомаркетолог и тоже не в этом смысле, а в том смысле, что нужно покупать сейчас, цены падать уже точно не будут с его точки зрения. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот я сразу начинаю выискивать в ваших цифрах некую цифру конкретную. Вот на 22%, да, пропали, упали по сравнению с прошедшим годом. На 1% я сразу нашел, почему, откуда это взялось.
Было бы желание.
Да, нет. 1% у нас увеличилось количество каршеринговых машин, и, соответственно, люди...
Вот я и говорю, было бы желание. Ну, давайте не... Слушайте, ну, давайте вот на эту тему хотя бы не будем говорить.
Нет, они в каршеринг просто пересели, да и все, 1%.
А вы думаете, что люди перестали покупать машины?
И так он пошел в магазин, купил бы себе машину, а так он просто звонит, берет в каршеринг, и вот так как бы ездили на каршеринговой машине.
Ну, 1%. А до 2020 года, до сентября каршеринга-то не было, я понял. Спасибо. Я же и говорю, что при желании можно любой вопрос любым ответом объяснить. Но есть же какие-то другие причины, как кажется. 7373948, да, прошу.
Да, здравствуйте, лимузин. Хотелось бы попросить людей, кто в курсе, рассказать, а подорожало только в рублях или это в долларах вообще в принципе? Потому что если все дорожает вообще в мире и у нас с тем же прогрессом все дорожает, но это может быть не так скучно и грустно. А если вот именно рубль падает, то, ну, ребят, конечно, перевести тогда вряд ли будет.
Ну, подождите, рубль вроде как не особо падает, чтобы это было настолько заметно.
Вы знаете, вот, ну, я... машинами новыми не интересовался достаточно давно, ну, пару лет точно.
Ну, но вот смотрите, смотрите, других... лимузин, подождите. Давайте я вам тогда скажу сразу, а вы потом продолжите. У вас еще 50 секунд будет. Сергей Трифонов пишет, что Hyundai Creta он покупал 30 сентября за 1 750 000. А сегодня такая же комплектация стоит 2 025 000.
Ну, это известная история. У меня знакомые ребята тоже год назад у меня друг купил машину, и год она не отъездила и продал дороже, чем он ее покупал, собственно. Ну, как-то, не знаю, это говорит о чем. Он говорит о том, что мы беднеем, зарплата не растет. Ну, может, у кого-то растет, тот богатеет.
Ну, хорошо, давайте тогда от Владимира из Америки узнаем, что там происходит. То же самое, цены на новые не поднимаются, но дилер берет до $5000 сверх цены машины. Говорит, не нравится, не бери. И такого в Соединенных Штатах Америки никогда не было. А теперь... есть. Дорого хотят продать, вот и причина, пишет наблюдатель. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим на карту московских пробок. Сегодня нам обещают 8-бальные пробки. На этой неделе такого еще не было. Во всяком случае, в прогнозах, в реальности я не отслеживал так подробно. Так вот, прямо сейчас 6 баллов. Как предполагается, в 5 вечера 6 баллов, в 7 вечера, в 6 вечера 7 баллов, а в 7 вечера уже 8 баллов. Таков прогноз Яндекса. Посмотрим, что будет на самом деле. Прямо сейчас уже 6-бальные пробки. По центру города, во всяком случае, ехать довольно сложно. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, предложение сделать обязательную маркировку продуктом так называемой системой светофор. Это когда вы подходите к упаковке продукта, а там уже сразу цветом выделяется, если слишком много соли, сахара, жира или трансжиров. Это вот называется система светофор, и Роспотребнадзор предлагает сделать маркировку продуктов такой системой обязательной. Зачем это нужно? Кому-то это полезно? Вот об этом поговорим. А вторая тема, опять будем говорить о повышении цен. Но если в прошлой получасовке мы говорили о повышении или возможном повышении цен на автомобили, то здесь мы говорим уже о реальном повышении цен, причем очень серьезном повышении цен на недвижимость. Средняя цена квадратного метра в новостройках в Москве за этот год выросла уже на треть.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Нам предлагает кто-то из наших слушателей купить Volkswagen Touareg Exclusive Airline за 10 миллионов 979 200 рублей. Зачем, непонятно. Машина довольно дорогая. 7373948, телефон прямого эфира. Светофор. Вот тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие минут 10. Красный цвет, который выделяет... Именно красным цветом выделяется на упаковке продукта переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров. Если нормальное значение, то не красный, а зеленый цвет. Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Инициатива общественного совета при Роспотребнадзоре. Первое, что приходит на ум. А вот если это все делать, не станут ли продукты дороже? Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну так вот, если вот это все будет красно-зелененькое на упаковке, от этого продукты дороже не станут?
Я думаю, что не станут, потому что в отличие от других вот, замечательных систем маркировки, данное предложение все-таки достаточно просто реализуемо, не требует никаких сложных программно-аппаратных комплексов и прочих сложных идей для реализации. Вот, она просто заточена на то, чтобы покупателю дать какую-то информацию, что называется, прям вот в цветах.
Но покупатель, который действительно хочет найти эту информацию, согласно действующему законодательству, и так ее там найдет. Ну, разве что, может быть, не в цветах, а в циферках.
Тогда зачем? Давайте я вам приведу, немножко возражу и приведу пример. Вы приходите в магазин, у вас есть прилавок с колбасой. И там есть много-много наименований, например, 20 больших магазинов. И вы там пройдете целый квест для того, чтобы изучить, что же в этой колбасе находится такого полезного или, наоборот, опасного для вас. Вот. И это все мелким шрифтом, порой нечитаемо. И это все в плохом освещении нечитаемо вообще. А здесь все просто. Если вы подходите и видите, что этот продукт красный, ну, наверное, его надо оставить производителям, которые его произвели, чтобы они его сами употребили. А если он зеленый, ну, наверное, это хорошо, и его можно употребить самому.
Отдельно оговорено, какого размера это зеленое, я уж не знаю, что это будет, квадратик, кружочек или как это все?
Ну, ведь, понимаете, это в любом случае это идея. Она требует внедрения. Когда будет внедрение, будет написан некий регламент, какого это будет размера, чтобы, например, не фальсифицировали эту идею, да, там, сделали маленького размера, такого, что никто не видит. Вот такое же тоже может быть, как это делают сейчас вот с теми самыми надписями, которые вы упомянули, что их нельзя прочитать. Ну, наверное, этот вопрос будет проработан и сделан так, чтобы все это увидели. Поэтому, подчеркиваю, это идея, она требует еще какого-то внедрения. Когда будет внедрение, будут регламенты, в соответствии с которыми она будет работать. Но на мой взгляд, и для потребителей, это несет здравый смысл вполне, потому что, кроме того, что это какая-то помощь, это еще и пропаганда здорового образа жизни и здорового питания, здоровой продуктовой корзины, потому что ведь не секрет, что производители, они просто обманывают население, придумывая какие-то новые цветастые упаковки, какие-то надписи странные, там что-то это, или что-то такое, да. По сути дела, фальсифицируют ценность продукта, фальсифицируют для покупателя. И покупатель иногда на это ведется, отдает свои деньги за потенциально опасный продукт. Эта система, она все-таки способна как-то противостоять.
А, насколько я понимаю, ведь уже несколько лет система работает, но как добровольная. Теперь вот речь идет о том, чтобы сделать ее обязательной для всех продуктов. А есть ли данные, много производителей пользуются системой добровольно?
Ну, когда система добровольная, то ей, конечно, стараются не пользоваться. Знаете почему? Потому что она подразумевает какие-то дополнительные движения и какие-то дополнительные моменты ее реализации. Ну, вроде как не обязательно, поэтому лучше и не пользоваться. Ну, как кто-то пользовался для демонстрации того, что он все-таки есть чем гордиться, да? Вот. А сейчас, когда она будет обязательной, ну, будут ее использовать все. И подчеркиваю, она единственная полезная среди маркировок, потому что, вот, например, у меня всегда вызывает сомнение маркировка «Честный знак». Вот как что с ней делать, никто не знает. И зачем она для потребителей нужна, нам тоже непонятно.
Ну, так это нужно для учета товара.
Нет, для учета товара там существует 1001 способ, как этот товар учитывался.
Ну, а это 1002.
Да, ну, и можно таким образом придумать еще 6000 плюс способов, которые потянут деньги с кармана. Вот я был бы за нее, если бы нам бы сказали, вы знаете, за нее платит кто-то, но только не покупатель, и она не входит в стоимость этого товара. Тогда отличная была бы идея. Экспериментируйте на здоровье, но не за наш счет. Вот подчеркиваю, система светофор, она все-таки не такая дорогостоящая, и поэтому вполне себе может нам помочь или являться частью эксперимента.
Смотрите, Алексей Викторович, тут сразу наши слушатели задают, в общем, первый вопрос, который приходит на ум, когда ты начинаешь обсуждать систему светофор. Не очень понятно, если этот продукт с красным, с красной отметкой, то как его выпускают на законном...
Отвечаю уважаемым читателям, это у меня, простите, слушателям, это у меня точно так же вызывает удивление, но у нас существует технический регламент стран таможенного союза, где вот это вот красное, что называется корм и отрава, все-таки можно выпускать, то есть от него
человек не отрава.
Не сразу. Это отрава, просто от него человек умрет не сразу, а спустя какое-то время. Ну, так сделаны наши регламенты, понимаете? Вот, например, на примере молока. Вот можно сделать молоко из сухого молока? Ну, нам для жизни это точно не нужно его употреблять. А вот регламент подразумевает, что можно. Вот вам большой такой пример этого всего.
Ну, почему? Ну, его же можно... То есть это не опасно для здоровья употреблять сухое молоко разведенное?
Не опасно, но и не полезно. А вот светофор нам должен сказать, это полезно или не полезно. Вот, например, сухое молоко, оно не полезно, значит, будет оно желтым. А если оно нормальное молоко, оно будет зеленым. Вот так вот.
Понял. Спасибо. Алексей Ягармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. Почему государство от этого отстранилось, пишет Сергей? А как государство должно к этому иметь отношение? Нужно же регламент менять, а не наклейки клеить, пишет Лазон. Не очень понятно тоже. Все знают, что фастфуд зло, а все равно очередь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И на эту же тему пишет нам деревенский парень. Смотрите, будет так. Зеленый кружок норм, берите. Но стоит этот продукт 1000 рублей, допустим. А этот красненький, но зато за 400. И понятно, что многие будут покупать за 400. Ведь еще раз это продается, значит, это не опасно. Да, может быть, не полезно, но зато дешево и практично. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей, Москва. Меня слышно, не знаю, я в Лефортовском тоннеле заехал.
Пока слышно.
Смотрите, есть хороший западный опыт. И в Америке, и в Европе на упаковке продуктов есть довольно стандартизованный шаблон Nutrition Facts. То есть содержание тех или иных ингредиентов, то есть жиров, белков, углеводов.
Да-да-да-да-да. У нас это примерно так же выглядит. ГОСТы, соответствующие на вот эту маркировку светофором, они были разработаны, насколько я понимаю, были готовы уже в 2019 году. Вы легко найдете в интернете, в том числе, все документы на этот счет. И это прямо действительно реально похоже на то, как подобного рода информация подается в других странах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. ошибаюсь. На самом деле овчинка не стоит выделки, потому что любой цвет можно... У каждого цвета есть своя цветовая гамма, и прозорливые так называемые производители яда, полуяда и совсем не яда, полезные, так называемые, вкусные, безопасные и качественные пищи, найдут уловку, чтобы сегментировать данные расцветки различным образом. Светло-зеленый, темно-зеленый... или
какая разница?
А потому что это не будет гарантировать то, что мы покупаем и платим за то качество, которое,
нет,
на которое мы рассчитываем.
Нет, еще раз, вы не можете сделать светло-зеленым тот, который должен быть красным?
Да, ну, дело не в этом. В любом случае можно сделать розовый цвет, можно красный, можно ярко-красный. Я правильно соглашусь с предыдущим слушателем. В Германии давно это уже не первое десятилетие оправдано, не надо изобретать велосипед.
Ну, так надо... и там тоже делают светло-розовые и красные, но все равно это остается красным. Население надо накормить, а качественного сырья не хватает, уверена Алла. Вот и делают такие продукты. Так, что еще хорошего? А, это опять она. ГОСТы отменили, пишет Сергей. ГОСТы не отменили. Обязательность ГОСТов отменили, насколько я понимаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, лимузин. Ну, для меня вообще загадка, почему продукты, так скажем, мягко, не полезные, в принципе, попадают в сеть.
Но... Еще раз, они не обязаны быть абсолютно полезными. Они, главное, но... должны быть невредными.
Ну и тогда какие проблемы-то? Зачем вообще тогда что-то там по цветам разделять, вредные и невредные? Если это, допустим, кому-то упростит, прекрасно, а если это не упростит жизнь, а просто так... Я и так знаю, что мне надо покупать. Другой вопрос, для кого это? Для детей, которые не в курсе?
Понимаете, мы с вами знаем, а другому сложно, ему помогут.
Вот я против, например, каких-нибудь там пальмовых...
Вот специалисты говорят, что зря вы против. Разные бывают пальмовые масла.
Ну, давайте скажем так.
Вы, видимо, тоже где-то в тоннеле. Извините. Срочное сообщение. Будем надеяться, что все обойдется. Молния, ТАСС. В Токио только что сработала экстренная система оповещения о мощном землетрясении.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Две срочные новости с ленты агентства РИА Новости. Во-первых, у РФПИ нет сомнений, что Всемирная организация здравоохранения одобрит спутник. Это заявление главы фонда. Тут ведь главный вопрос, когда это произойдет. Но вот в срочном сообщении ответа на это нет. И второе, есть реакция Министерства иностранных дел на вопросы к России по поводу химического оружия. Вы слышали эту новость наверняка. Так вот, письмо по делу Навального МИД России называет очередным антироссийским выпадом. Направленное это письмо, подписанное рядом стран. История с отравлением, в данном случае в кавычках сразу написано, Навального является примитивной и грубой провокацией стран Запада для вмешательства в дела Российской Федерации. С ленты агентства РИА Новости. Следующая тема для обсуждения. Средняя цена квадратного метра в новостройках в Москве за год выросла уже на треть. По итогам третьего квартала квадратный метр нового жилья, новостройки, в городе составляет 256 490 рублей. Только за месяц рост цены превысил 2,5%. Это сказано в сообщении компании «Метриум». Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, он с нами на прямой связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это что-то такое запредельное или подобного рода темпы уже бывали?
Да нет, ну на самом деле, если считать... что за последний год, 4 месяца прошлого года, рост был больше в 3 раза, чем за истекшие 9 месяцев, то, в принципе, это нормально. То есть, по сути, речь идет о том, что в прошлом году на 25% цены выросли за 4 месяца осени. А в этом году рост уже совершенно сбалансированный, постепенный и... Вот 2,5% это такая активность сентябрьская скорее, а в летний период даже менее процента был рост на первичном рынке. На вторичном, в принципе, рынке темпы несколько ниже, где-то в среднем на треть, на 25% прирост меньше, чем на первичном. Но, в принципе, уже нет тех темпов роста, которые были в прошлом году. Осенью прошлого года, да.
До последнего времени, в 2021 году, когда мы обсуждали состояние рынка недвижимости, говорили о том, что вот-вот закончится эта история с ипотечными кредитами, и рынок более-менее стабилизируется. Вот-вот уже наступило, случилось?
Ну, вы знаете, На самом деле, пока ипотека по-прежнему доступна, причем даже при росте ставок примерно на 0,5% на процент в среднем по России ипотечных, это не снизило потребности в получении кредитов наших граждан, потому что по факту все равно процентная ставка ниже, чем в 2019 году, ниже, чем в 2018, то есть достаточно низкая. И поэтому ипотека пользуется, безусловно, популярностью, потому что это самые дешевые кредиты, в принципе, существующих в России. Ну и еще один момент, тоже немаловажный, он заключается в том, что по-прежнему присутствует инфляция национальной валюты, только последний месяц произошло замедление, ну и, собственно говоря, последний месяц произошли ужесточения в отношении кредитной политики банков по выдаче кредитов. В любом случае, этой осенью мы не ожидаем снижения цен, но так же, как и, скажем так, какого-то роста, наоборот, цен тоже не ожидаем. Скорее, это будет стабильный небольшой прирост до 1-1,5% в месяц. Но первичный рынок, к сожалению, это не совсем рынок. Это позиция и политика застройщиков. Поэтому рынком в полной мере то, что происходит на первичном рынке, назвать нельзя.
Спасибо. Так вот смотрите, значит, если я вас правильно понял, то основной прирост цены был все-таки год назад, то есть в прошлом году.
Да, все верно, да.
Если формально выделять подорожание недвижимости в 2021 году, то вот есть данные, например, портала «Мир квартир», тут уже, правда, про вторичку речь идет, но все-таки 8,5% это чистое повышение цены недвижимости вторичного рынка в 2021 году. Что-то подобное и будет по итогам года, на ваш взгляд?
Ну да, я думаю, что не будет не больше 12-15% по регионам прирост с учетом осенней традиционной активности. Ну и в принципе на первичке, наверное, будет примерно то же самое, может быть плюс-минус 3-4%.
В этой логике правильно было бы понять все нынешние цифры, что если кто собирается продавать недвижимость, сейчас не время.
Ну вот вопрос, когда покупали и зачем? От этого уже можно и говорить, нужно продавать или нет. Но в принципе пика еще рост цен не достиг. Я думаю, что в конце осени этого года, возможно, будет пик, а в феврале уже начнется стабилизация цен. Вот тогда можно подумать о продаже, но надо понимать, что сейчас вы продаете почти по цене цен предложения, а в феврале, возможно, это будет уже большая разница между ценами предложения, несмотря на отсутствие прироста цен. Поэтому, может быть, продать и стоит где-нибудь в декабре.
Вот. Не сейчас, но в декабре. Спасибо. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России. Если вы собираетесь продавать недвижимость в Москве, то, видимо, это не нужно делать. Сейчас стоит подождать хотя бы месяц. Главное, не потерять время и в какой-то момент выйти на рынок, а то потом опоздаешь. Есть новости из Токио. Землетрясение произошло. Землетрясение магнитудой 6,1. Пока никаких подробностей, что там произошло и каковы последствия этого землетрясения, нет. Следим за лентами новостей. Кто был на рынке недвижимости в последнее время? 7373948. Телефон прямого эфира. Рекордный рост, но это не рост 2021 года, говорит Константин Апрелев. Прежде всего, это рост осени 2020 года. Что сейчас происходит на рынке недвижимости? Это рынок продавца, это рынок покупателя. Прежде всего, наверное, мы будем говорить о вторичном рынке, хотя начали мы все-таки с разговоров о том, что сильнее выросли цены на недвижимость первичную. В Токио скоростные поезда полностью приостановили движение после землетрясения. Начинают приходить сообщения оттуда о том, каковы последствия его. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Прошу. Вот у меня ребята покупали квартиру на днях. 23 числа выходит на сделку, оформляют. И говорят, мониторят ценник. За последний ценник цена на 1,5 единицы выросла.
Что это значит?
Это повышение цен на жилье идет.
Что такое 1,5 единицы просто? Я вот, например,
1,5 миллиона.
А, вот. Важно, то есть кто-то в миллионах единиц считает. Так, что еще? Кладовки по 270 тысяч за метр, это же жесть, пишет Глеб. Ну, так не покупайте кладовку за эти деньги, покупайте большую квартиру. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут.
Да, прошу.
Недвижимостью несколько лет уже занимаюсь. Такая ерунда, что цены очень высокие. Сейчас даже вот закотельники выставляют в котелках своих клиентов за 200 рублей за метр. Хотя котельники мы понимаем, да?
Угу.
Что за райончик, да? Вот. Хотя даже там вполне качественное. Вопрос, вот вы спросили, рынок продавца, рынок покупателя. Рынок покупателя однозначно, потому что люди смотрят, и у людей на руках деньги, а выбор-то большой, настроили очень много.
Ну, то есть, это лишний раз возвращает нас к тому, что если ты собираешься выходить на этот рынок как продавец, не время сейчас?
Нет, как раз время. И сейчас самое такое интересное время, что кто больше даст скидку, тот дороже и продаст. Потому что мы, по сути, ждем... Затоваривание, оно уже есть затоваривание, да, и мы видим неготовность людей покупать по тем ценам, которые просят продавцы.
Но, следовательно, нынешние цены нужно считать ценами реализации или даже завышенными будущими ценами. Владимир нам из Штатов пишет, что тоже у него какие-то странные вещи с ценами происходят на недвижимость. Мне говорит, дом с 340 тысяч долларов вдруг за пару месяцев в цене... поднимается до 500 тысяч. Дом не новый, 25 лет. Так что в Штатах тоже есть проблемы. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Уже, наверное, всем, да. Александр, вы знаете, тут ситуация на самом деле проста. Тут вот, это же рынок. В каком плане? Если тебе надо купить квартиру, если тебе негде жить, то ее надо покупать сейчас, потому что тебе негде жить.
Ну, можно снимать какое-то время, подождите.
Подождите, потом объясню. Вот смотрите, тут это вот одна тема привязывается к другой. Помните о машинах, да, вот вы говорили недавно? Но ведь они ведь, если тебе надо продать квартиру, чтобы что-то купить, и там плюс автомобиль, да, то надо продавать сейчас, потому что потом они через месяц, два, три, один черт подорожают. Это вот без вариантов. Вот. Поэтому одно гасит другое. Поэтому здесь, если ты хочешь набарыжить, то вот прям ах, как сладко.
Хочешь, ну, мы же говорим, хочешь не потерять.
Ну, да, а ты потеряешь в другом. Вот ты не потеряешь, прижмешься, да, а потом продашь чуть подороже, там, на полторы единицы, да, к примеру, да. Но и то, что ты потом доллар вырастет, потом еще что-то. Поэтому...
Чтобы я понимал, полторы единицы, и вы тоже говорите про миллион.
Ну, я иногда говорю полтора рубля, иногда полторы единицы. Ну, это уже просто как-то привычка, на самом деле.
Понял, я просто впервые сталкиваюсь с этим, поэтому вы уж извините, я так на новенького, что называется, чтобы теперь со всеми, как, знаете, такой человек, который давно в этом рынке, и буду тоже говорить, полторы единицы добавь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день еще раз, Кирилл.
Да, Кирилл.
С жильем немножко такая ситуация. Дело в том, что жилье не могло не подорожать за последнее время, поскольку с января 2020 года по сегодняшний момент сталь-прокат и арматура, и другие металлические изделия увеличились в цене на 149%. Это была записка Бочкареву, первому заму Сергея Семеновича Собянина. Бетон подорожал на 80%. Лес подорожал до 75-80%. Окна и изделия из ПВХ подорожали на
55%. Мы же сейчас не столько о причинах, сколько о том, это уже оно или оно только началось?
А оно только началось, и потому что сейчас, по крайней мере, рынок металла стабилизировался, но цены резко вниз не пойдут, потому что те дома, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, и те дома, которые еще строятся в ближайшее время, будут вводиться в эксплуатацию, они уже строились по тем ценам, которые были январь, февраль, март, апрель.
То есть это только начало. Спасибо. Сейчас попытаюсь воспользоваться новым знанием и переведу на вот этот новый профессиональный язык сообщение от наших слушателей. Просто Алла из Северного Тушина пишет. Я смотрю на цены второго корпуса ЖК, в котором в 2018 году родственник квартиру купил. И вот тут сейчас важно, смотрите. В 2018 году, в зависимости от отделки, они стоили 6-7 единиц за однушку в 40 квадратов, а теперь уже 11-12 единиц. Артем тут же присоединяется. Трешку взял существенной скидкой в Бутове в 2018 году на низком рынке, внимание, за 5,7 единиц. Сейчас квартира стоит в том же районе уже 11 единиц. Это означает, что моя ипотека, пишет он, с учетом ежегодного снижения реальной покупательской способности денег, отобьется даже без досрочного погашения. Покупать надо, говорит он, ну, про существенную скидку, которую он сам получил, банкротное жилье. И тогда будешь зарабатывать еще больше. Что еще? Главное, чтобы говорящему было понятно, слушатель как хочет. Пусть догадывается, что такое полторы единицы. Да нет, теперь мы все знаем, что такое единица. Это 1 миллион рублей. Что еще? Реклама доширака. это лапша. Все, что нам на уши вешают с точки зрения 282-го, миллионы теперь не в почете, пишет Алексей Морозов. И 877-й пишет, если цена и в Штатах повышается на жилье, а мы это уже обсудили, значит, это точно беда. Значит, налицо инфляция долларовая, и теперь надо ждать с точки зрения 877-го обрушения рубля. Далее новости.